В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Сегодня мы будем говорить о том, за что Игорю Никитенко грозит уголовное дело. Мог ли Джанкоид с инвалидностью избить депутата Российской Госдумы от аннексированного Крыма? Почему российское следствие в Крыму возбуждает дело против крымчанина с инвалидностью, а не против депутата, который, по словам самого Никитенко, избил его? И насколько безнаказанно чиновники могут нападать на простых граждан? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Катерина Некречья. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Вы слушать можете нас круглосуточно на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». Смотреть наши видеотрансляции можно на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Есть еще бесплатный номер телефона для звоночков с полуострова 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Прямой эфир.
Возможно, вы помните, да, потому что мы об этом говорили уже в наших эфирах, возможно, вы читали об этом какие-то на нашем сайте или на других сайтах информацию. Житель Джанкоя Игорь Никитенко в конце марта обратился в российскую полицию с требованием расследовать конфликт с депутатом Госдумы России от аннексированного Крыма Михаилом Шереметом. Сам Джанкоец рассказал, что ходил в полицию, потому что не наблюдает движения по своему заявлению. Я напомню, да, что 27 февраля 2019 года в Джанкое на приеме депутата, вот этого самого Михаила Шеремета, значит, произошла драка, в которой участвовал сам депутат и пришедший на прием житель города. Житель Джанкоя Игорь Никитенко утверждает, что плюнул в депутата, после чего его били по лицу, в нос ударили, это цитата, да, били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду, на полу били по голове и почкам. Конец цитаты. По версии же депутата Шеремета, Никитенко попытался ударить его и облил зеленкой. При этом Никитенко сообщил, что имеет первую группу инвалидности по зрению и сахарному диабету. Ну, вот мы обсуждали и с психологом ранее в этом эфире эту историю, да, и говорили о том, что однозначно, ну, в общем-то, и сам Никитенко это признает, что, конечно, поведение вот такое, ну, была личная история, которая, собственно, и привела вот к тому, что Джанкоец так отреагировал на депутата. Ранее, да, собственно, Игорь Никитенко рассказывал, что обращался, его жена была больна, он обращался за помощью к властям, к депутатам, никто не помог, супруга умерла, и он в таком вот, ну, просто в таком состоянии вот пришел, чтобы высказать, собственно, свою позицию депутату от Крыма, и вот такая история случилась, да. Но у нас вопросы возникают, да, за что Игорю Никитенко, вот этому джанкоицу, который, да, так повел себя, но и говорит, что его в ответ хорошо так избили, да, за что Игорю Никитенко грозит уголовное дело, мог ли джанкоиц с инвалидностью избить депутата Российской Госдумы от аннексированного Крыма, и почему российское следствие, значит, возбуждает дело против крымчанина, но не против депутата, который, по словам Никитенко, избил его, да, и что же происходит между гражданами и вот представителями власти, да, кто на кого может нападать, кто нет, и, собственно, может ли следствие как-то объективно, да, отслеживать такие случаи. Ну, с нами сейчас на связи сам Игорь Никитенко, пострадавший крымчанин, житель Джанкоя. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется спросить, да, как вы себя чувствуете, как у вас дела, потому что вы вот с конца февраля, ну, постоянно оказываетесь в эпицентре новостей, да, вот как у вас дела, как вы себя чувствуете?
Ну, чувствую, как бы, по поводу всех этих синяков, ссадин, и это, ну, как бы, все зажило уже, все, как бы, прошло, сахара, правда, ну, борюсь с сахарами, вот, после этого инцидента постоянно прут. Вот сейчас я утром встал, померил, у меня сахар 14, а вечером я ложился, когда спать, у меня 5 был. То есть не держится почему-то. А почему, я не знаю. Попросился на госпитализацию, меня записали только на 15 мая в Симферополе на госпитализацию, на эндокринологию.
А почему вот, аж на 15 мая? Почему так долго ждать надо?
Ну, нету мест.
Ага.
Вот, места есть только по записи, как бы, на 15 мая. Я обычно в апреле ложусь, вот, но в этот раз получается в мае.
Угу. Как, какая обстановка вокруг вас? Да? У вас есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые, наоборот, не поддерживают. То, что происходит вокруг вас, в вашем городе?
Ну, так, все как бы ну, тихо. Вот, ну, например, если брать ситуацию по поводу ну, всего этого инцидента, как бы, то, ну, вот по моему заявлению никто не работает. А по заявлению Шеремета уже два раза Следственный комитет по 3 часа отнимал моего времени. Если простые граждан брать, ну да, каждый как бы там говорит, читает по-разному. Но как бы по городу большинство просто в шоке того, что, ну, как бы там ни было, ну, наносить побои, например. То есть одно дело взять и как бы там за руки, да, там вывернуть руки, как бы, ну, как они утверждают, что они произвели задержание. Вот. Ну, извините, когда, например, перелом носа, сотрясение, ссадины на голове, царапины и так далее. Ну, как, какое это задержание, когда это явные побои, угу, и когда бьют по лицу?
То есть вы, как утверждали, так утверждаете, плюс вы выкладывали в сеть фотографии, что вас сбили, да? А можете напомнить, как это случилось? То есть вы, ну, вы плюнули в депутата, а дальше охрана или кто? Напомните просто, может быть, кто еще не слышал об этой теме.
Там охраны не было никакой. Там был депутат Шеремет, был депутат Государственной Думы РФ, был Игорь Ивин, это второе лицо города Джанкоя, заместитель мэра Игорь Ивин. Был депутат Единой России по Крыму от нашего города, его тут все знают, он предприниматель, бизнесмен, автобусы в городе, его дюн заправки его, это Николай Юревич. Был там, и он депутат в Крыму, в Крымском, как бы от нашего города в Крымском. Вот. И был вот это четвертое лицо, это люди мне говорили, люди говорили, которые передо мной были. Вот. И как бы, ну, неизвестно, кто это такой был. А когда вот пришло письмо от Следственного комитета, то там сказано, что это помощник депутата. Все, mm-hmm, больше там никого не было, 4 человека.
Кто, кто вас избивал?
Которые набросились.
Они все набросились?
Вот они вчетвером как бы и, ну, били, потому что ну, кто-то держал за куртку, по крайней мере, несколько человек точно вцепились и держали за куртку. Вот. А Шеремет наносил удары, это точно я знаю, потому что он сидел напротив меня, и удар, по крайней мере, в нос прилетел, ну, напрямую, потому что нас стол перегораждал, и когда меня схватили за куртку сразу после моего плевка и потянули на стол, и мне сразу прилетел удар в нос, и с носа пошла кровь.
Это я напомню нашим слушателям, все сам Игорь Никитенко рассказывает о том, что происходило 27 февраля на приеме, значит, у депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета. И, Игорь, у меня тогда к вам еще вопрос. То есть вы потом сняли же побои, да, и написали заявление. Писали вы заявление на всех ну, то есть на кого, да, на самого Шеремета, на еще кого-то, на чьи-то еще имена?
Я написал, ну, то, что меня избили в общественной приемной партии «Единая Россия», угу, вот, на приеме депутата Шеремета.
Ну и вот, ваше заявление, что с ним дальше случилось, да, потому что у вас же и побои были, то есть, и, ну, вы не просто так сказали, что вас избили и не было побоев, да, побои были.
Да, я лег, ну, 28 февраля я лег в больницу, а больница вызвала полицию. Пришли полицейские вечером 28-го и взяли у меня заявление. И все, больше по этому поводу со мной никто не связывался, никто не, как говорится, не ведет работы. 20-го марта я получается, уже закончил все процедуры, пришел в больницу, меня отправили 7 марта на амбулаторное лечение, я ходил, посещал процедуры, так как, болела нога, вот эта, в область правой почки поставили, диагностировали там диагноз, что ушиб поясничной области и этого там, сустава там, или как-то так они там написали в выписке. Вот, и написали мне 2 процедуры, электрофорез и УЧ. Я вот их закончил 20 марта. Потом пошел к травматологу, обратился, принес ему то, что я все закончил, он меня посмотрел и сделал запись. Вот, и все, 20 марта я пришел в полицию, говорю, где мое заявление, кто этим занимается. Никто ничего не ответил. Потом я ждал, думал, может, свяжутся, и тишина. Пришел 28 марта, тоже поинтересовался. Мне сказали в дежурной, что вроде выяснили, что мое заявление в уголовном розыске. Я оставил номер телефона, говорю, пускай человек этот со мной свяжется, говорю, у меня есть разговор с ним, говорю, может, что-то я хочу добавить. Может, говорю, как вообще дела идут. Вот, никто не связался. Пришел 29 числа марта. Вызвали полицейского, он пришел ко мне, я ему объяснил, говорю, где мое заявление. Вот, он ушел, через час вернулся и говорит, я выяснил, заявление ваше находится в следственном комитете. Вот, это ихняя обязанность этим заниматься, все находится у них. Говорит, никто больше этим заниматься не будет. Я говорю, хорошо. Вышел тут же с полиции и набрал следователя, который 26 числа был у меня с обыском. Вот. Набрал и спрашиваю, говорю, у меня вот такой вопрос, у кого мое заявление? Угу. Вот. Он говорит, у меня. Я говорю, а как нам с вами встретиться? Вот. Поговорить именно конкретно по моему заявлению. То, что вы приходите и общаетесь со мной по заявлению якобы там, от Шеремета, я говорю, это вижу. Вот, а по моему заявлению давайте работать. И как мне сказали, что не имеют права объединять, а он сказал, что объединили. А мне сказали, что не имеют права объединять два дела. У меня не встречка, у меня заявление о побоях. Угу. Вот. И должны вести 2 разных следователя, как мне так объяснили. А почему они ее объединили, это большой вопрос.
Я также напомню, что...
До сих пор не связался со мной.
Ага, до сих пор, да? То есть сегодня уже на дворе 15 апреля, и еще с вами не связался следователь. Смотрите, важно еще, думаю, напомнить нашим слушателям, к вам приходили даже с обыском, да? И вы добровольно, то есть не было на то оснований, вы добровольно разрешили провести обыск и искали у вас какие-то запрещенные, что-то запрещенное. То есть по результатам обыска... во-первых, выпустили без проблем, да, я так понимаю, силовиков российских?
Да, я пустил, а мне скрывать нечего. Вот, они пришли, он один пришел и задавал мне такие вопросы, что кто вам сказал, что будет вестись прием? Не спрашивает, откуда я узнал, а спрашивают именно, кто вам сказал. Я говорю, мне никто не сказал, я увидел это в соцсетях, в группе. Она, как вы увидели? Я ему объяснил, что то, что я незрячий, я ему объяснил, у меня стоят 2 программы. JAWS, специальная программа экранного доступа для незрячих, и NVDA. Вот, с помощью этих программ я могу, читать информацию в интернете, там, работать с компьютером и так далее. То есть это он все записал. Потом, например, нахожусь я ли в какой-нибудь политической партии. Вот. Такие вопросы шли. Вот. И потом, когда ходил, осматривал, то задавал вопросы, есть ли запрещенная литература, есть ли политическая литература у вас. Я говорю, нет у меня ничего такого.
Литература. Угу. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Игорь Никитенко, и мы, собственно, с Игорем говорим о том, о его ситуации, которая сложилась вокруг него, да. Игорь, самое, в принципе, я так думаю, что шокировало вас, наверное, это то, что следствие на заявление Михаила Шеремета о том, что вы его избили, там, значит, процесс идет. Правильно ли я понимаю?
Да, процесс идет, а я вот, например, по своему заявлению ничего не могу выяснить, вообще ничего не знаю. 2 марта отнес заявление, что где прошу меня ознакомить с материалами дела, именно указываю, что по моему заявлению. Вот 11 марта опять отнес 2 заявления. Одно по ознакомлению, опять напоминаю, что ознакомить по моему делу с материалами моего дела, по моему заявлению. Вот. А второе по ознакомлению, так как они в отдельное производство по 116 статье вывели, что я якобы нанес Шеремету побои, и по вот этой статье они в отдельное производство там выделили, как бы письмо присылали. Mm-hmm. Вот, и все. Mm-hmm. И тишина, помню.
Смотрите, какая ситуация, собственно, да, происходит? Что может вам грозить в связи с этим, да? Потому что вы, с одной стороны, говорите, что ваше заявление о том, что вас избили, вот вы сняли побои, оно никак непонятно, вы не наблюдаете никакого движения по делу, вам никто об этом ничего не говорит, да? Тем не менее, за это время к вам пришли уже с обыском, вы, несмотря на то, что по закону не должны были пускать, вы все равно по доброй воле пустили следователя, но с другой стороны, то, что, собственно, против вас что-то вот как-то расследуют, то это есть. И я напомню, что вот ранее вы говорили, да, что возбуждать дело по поводу того, что вы плюнули в депутата, вроде как не будут, не стали, да, это делать, но вам могут вменить побои, которые вы якобы нанесли, значит, Михаилу Шеремету. Я его никогда не видела, но говорят, что он высокий мужчина, 2-метрового роста, и вот как вы описывали одну ситуацию, да, как это происходило по вашей точке зрения, то по его точке зрения, что вы ему наносили какие-то побои. То есть действительно ли прям вот в таком ракурсе рассматривает российское следствие это дело?
Ну, наверное, рассматривают. Они толком ничего не говорят, я могу только говорить то, что вот они прислали письмо мне, они прислали, они там как бы с этого письма понятно, что отвечают, им отвечают и всем, и рассылают при этом всем участникам. Вот, поэтому пришло и мне письмо. С этого письма понятно, да, что то, что я как бы в него плюнул там оскорбить, в этом отказано, а выделить в отдельное производство. Потом в этом письме понятно сказано, что полицейские, при которых он наносил мне удары, они не подтверждают тот факт, что при них меня избивали. То, что зеленкой я его окатил при них, это они подтверждают, а то, что нанесли мне два удара при них, это они не подтверждают. Поэтому мое мнение, я считаю, что на полицейских идет давление. Угу. Просто-напросто. Потому что все-таки люди непростые, и надавить, тем более они все местные. Это местная администрация. Шеремет сам родом отсюда. У него вон теща с тестем живут вот в 3 минутах ходьбы от меня. Мама его живет в городе, я тоже знаю адрес ее. То есть они все здесь живут, они все местные.
Угу. Игорь, скажите, вот я у вас в начале нашего разговора, да, спрашивала, как вокруг вас обстоят дела. То есть что говорят люди, что говорят знакомые знакомых, да, и какие слова говорят, кто там, вы говорили, в шоке, может быть, кто-то советует вам остановиться, потому что вы же публично начали действовать, СМИ об этом знают, СМИ об этом пишут, и, конечно, таким образом слава вокруг депутата Шеремета, она такая специфическая, да, то есть какие вам советы дают джанкойцы или знакомые знакомых, может быть, знакомые из окружения этого депутата?
Ну, в основном, которые там знакомые наши, в основном просто в шоке, удивляются, как эти 4 лба, реально, если сравнить всех их, посмотреть на того же Ивина, посмотреть на того же помощника и самого Шеремета, который, да, он не маленький и ростом не маленький, и то меня можно дюймовочкой назвать. С моими 80 килограммами меня можно среди них назвать дюймовочкой. Вот, как бы все просто в шоке, говорят, ну, как бы вот в этом плане. Угу. Вот, а его, ну, как бы там знакомые, то, ну, таких я ему не встречали, как бы их знают все, ну, удивляются просто.
Чувствуете ли вы давление какое-то?
Ну, пока на мою, как, ну, как бы на мою сторону так особого давления нету, кроме того, что, ну, кроме того, что я не могу добиться, как бы это, что вообще по моему делу, непонятно.
Угу.
Как бы, потому что я настаиваю на том, чтобы я считаю, что это групповое избиение, и считаю, что они обязаны открыть уголовное дело по поводу избиения.
Скажите, пугает ли вас, вот, да, пугает ли вас, что вот есть признаки, как вы говорили ранее, что следствие активно именно работает над версией депутата Шеремета, да, то есть что следствие прорабатывает тему, что вы избили депутата. То есть от этого вам страшно или как?
Нет, мне не страшно. Самое страшное это то, что ну, раньше я боялся, это то, что потеряю жену. Вот. Это случилось уже 5 декабря 2017 года. А на остальное все мне без разницы.
И...
Пускай еще хотят, что и делают, но как мне говорят, что они, ну, большая вероятность, что они хотят вывести это на обоюдку, на, ну, как бы, что друг другу там нанесли, и будьте здоровы, разойдитесь. Вот. Ну, могу сказать точно, что и то, что следствие там выведет, если на обоюдку, это одно. Но то, что будет ли мое добровольное решение, этого точно не произойдет никогда. Потому что этого я им точно не прощу.
То есть вы готовы вот, идти до конца,
да? Жену свою, да, я жену им свою не прощаю. Вот, хотя, ну, я понимаю, что, ну, напрямую они... смерти жены моей, как бы, ну, не причастны. Это, ну, болезнь ее погубила и так далее. Но косвенно, когда мы ходили и неоднократно просили, что помогите нам, вот, но нас при этом гоняли по всем инстанциям, сколько раз мы в Симферополь, потому что не все в Джанкое находится. Например, те же самые анализы на ВИЧ, нарколог, экзамен ехать сдавать, это надо было все ездить в Симферополь. Вот. Этот экзамен по русскому языку там и так далее.
Я вам благодарна за то, что вы включились в эфир, и за то, что вы держите журналистов в курсе, да, потому что вы уже решили публично идти в этом своем пути, да, говорить об этом, это очень смелый поступок, и вы продолжаете держать всех в курсе, общественность через журналистов, это очень важно, держитесь, и напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Никитенко, пострадавший крымчанин, житель Джанкоя, у которого вот такая история с 27 февраля тянется с депутатом от аннексированного Крыма, да, Михаилом Шереметом, в которого джанкоец плюнул, а тот в ответ, как говорит Игорь, его избил. Вот. И он был там не один. Звучали в этом эфире имена. Если у кого-то из сторон вообще этой истории, у самого Михаила Шеремета, будет желание высказаться в нашем эфире, да, потому что на наши там приглашения не отвечают позитивно, поэтому если есть у второй стороны у кого-то какая-то информация, кто хочет высказаться в нашем эфире, мы всегда открыты для всех, кто готов говорить на вот эти вот темы, да, которые мы поднимаем в эфире. Ну и вопросы, которыми мы задаемся сегодня, это за что вообще, вот реально, Игорю Никитенко грозит уголовное дело, он сказал нам в эфире, что он не боится ничего, да, и будет идти до конца, и будет добиваться справедливости. Игорь сказал, что он не будет согласен, что вроде как есть намеки на то, что следствие хочет обоюдку сделать, но он не согласен на это, он будет идти до конца. Есть у него на это глубокие личные причины и, в общем-то, факты, о которых он также заявлял ранее в прессе, об избиениях и прочем. Мы продолжим говорить сейчас с экспертами об этой теме. В наше время на Первом канале Украинского радио подходит к концу, но мы продолжаем на 105.9 FM. И также есть видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube-страницах Крым Реалии. С вами Катерина Некречь. вообще тема нашей программы «Крымчанин против депутата Госдумы», и мы продолжим этот разговор через несколько секунд.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мог ли Джанкоид с инвалидностью избить депутата Российской Госдумы от аннексированного Крыма? За что Игорю Никитенко грозит уголовное дело? Почему российское следствие в Крыму возбуждает дело против крымчанина, против обычного человека с инвалидностью, но не против депутата, который, по словам этого человека с инвалидностью, избил его? Все это мы обсуждаем сегодня в нашем эфире. Сейчас с нами на связи главный научный сотрудник лаборатории психологии масс и сообщества Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Вадим Александрович Васютин. Вадим Александрович, здравствуйте.
Доброго здоровья.
Вы наслышаны об этой теме, которую мы обсуждаем в эфире, да, вот обычный гражданин и уязвимый, да, со многих точек зрения, со многих сторон уязвимый человек против вот такой вот махины, против депутата, представителя власти, человека в костюме, да, который вот, собственно, который так серьезно, наверное, воспринял вот то, что плюнул в него, да? Вот такая вот история. Во-первых, как вы можете прокомментировать такое вот событие, да, такую историю, когда в конце февраля Джанкоид пришел на прием к депутату и так проявил себя, да, плюнул, потом попытался облить зеленкой. Это вообще вот конфликт там обычного гражданина против представителя власти, да, или это что-то другое?
І, напевно ж, треба знати всі там нюанси, як це відбувалося. Як правило, ми автоматично стаємо на бік, як буде, скривдженого громадянина, і, бо ми всі недолюблюємо владу, і тому нам відразу здається, що влада в цьому винна. І зрозуміло, що коли люди, громадяни, чи окрема людина, в принципі, має право бути такою, якою вона є. І в демократичних країнах, ми ніби такі, Росія теж себе такою називає. У демократичних країнах в спілкуванні громадянина з державою, з владою, громадянин має певні переваги. Тому саме його якісь там бажання, його права повинні бути на першому місці. Чому саме там виник цей конфлікт, ми тут судити не можемо, але очевидно, що коли інтереси людини не задовольняють, коли влада не йде їй на зустріч, то, напевно, в цьому є її провина. Тому що коли людина приходить до державної установи, то чиновники там сидять саме для того, щоб вислухати людину і, наскільки це можливо, максимально їй допомогти. А як це відбувається насправді, ми знаємо. Ми, Україна і Росія, і теперішній Крим, це, попри всі ці теперішні події політичні, це все-таки ще таке получення радянської системи бюрократичної, де людина була нуль, винтик і так далі, єдиниця зору, єдиниця ноль і таке інше. Тому така тотальна зневага до особи, до її гідності, до її проблем, вона дуже характерна для нашого суспільства. На жаль, ми дуже важко від цього відходимо. От зараз, зокрема, перед виборами ці питання дуже загострилися і так далі. Але я думаю, що нам треба зо два-зо три покоління пережити, щоб це все більш-менш понормувалося, щоб досягти того рівня, про який мріємо, наприклад, орієнтуючись на Європу.
Ну, скажите, собственно, вот, да, такое поведение, это понятно, что это у одного сдали нервы, а вот депутат, представитель власти, на которого действительно народ будет которого или восхвалять сегодня, а завтра будет уничижать, вот как может реагировать или как должен реагировать, по примеру цивилизованных стран, представитель власти на гражданина, который вот зол, который эмоционально не выдержал, у которого случилась драма, многие проблемы, и он винит в этом отчасти представителя власти, да? Как должен реагировать вот этот вот человек в костюме?
Ну, ми розуміємо, що людина, яка має владу, має не лише якісь там, ну, більші повноваження, вона відповідно має більші обов'язки. Зрозуміло, що громадянин не може просто там ображати представника влади, бо він представник влади. Це очевидно. З одного боку. З другого боку, знаєте, це трошки так, як ну, якщо ми говоримо про якісь там емоції, які тут вирують, то це трохи як хворий і лікар. Тобто хворий має право на свої емоції, натомість лікар повинен на ці емоції вміти реагувати. І людина, яка при владі, ідучи до влади, вона повинна розуміти, що влада – це не лише там слава, почесті, якісь там переваги і таке інше. Це дуже серйозні, дуже такі важкі обов'язки, в тому числі обов'язки психологічні. А проблема в тому, що люди, які, ну, скажімо так, є люди, які рвуться до влади. Це такий певний стандарт, стереотип. Люди, вони рвуться до влади. Так от, люди, які рвуться до влади, більшість їх, це люди, які мають певні комплекси, незадоволене честолюбство і таке інше. Це психології давно описано, що прагнення влади, в основі прагнення влади лежить переживання власного комплексу цього, ну, меншовартості. І людина долає його, здобуваючи владу над іншими. І тут є велика небезпека і спокуса. Отримуючи повноваження, більшість людей піддається цій спокусі трошечки, ну, вивищитися над іншими, позловживати цим своїм становищем, психологічно позловживати. Я вже не кажу про якісь фінансові зловживання, я кажу про психологічні зловживання, самостверджуватися за рахунок більш чи менш явного приниження іншої людини. І тому можновладці, більшість їх час від часу зливаються на якісь такі неадекватні вислови, вчинки і таке інше. Тому я кажу так, що людина, яка хоче бути при владі, повинна розуміти, що крім усіх там переваг і небезпеки, ще така небезпека. Їй треба по суті весь час вміти себе контролювати. Хтось це робить краще, а хтось, на жаль, гірше.
Ну, да, уметь контролировать – это одна история, да, а вот, Вадим Александрович, как вы прокомментируете тот момент, что вот в этой ситуации, которая произошла на полуострове сегодня, что гражданин, да, который вот обвиняет, ну, который совершил такое действие против депутата, да, но его избили, он показал побои, и он, значит, обратился, чтобы следствие как-то, значит, по этим побоям отреагировало, а с другой стороны и сам депутат, да, пишет заявление против этого джанкойца. Вот когда эмоции уже улеглись, что должно быть после? Это должны быть взаимные обвинения? Или там прозрачное следствие, которое должно так отреагировать? Но по всем признакам, которые описывает нам герой этой истории из Крыма, он не получает ответы на многие вопросы. Он говорит, что дело по его заявлению почему-то следствие не ведется, да, а дело по противоположной стороне, оно вроде как имеет развитие. Вот в этой ситуации постфактум, когда эмоции улеглись, что должно произойти, опять-таки, там, в цивилизованном обществе? В этой ситуации.
Знаете, якби мене цей депутат запитав, зателефонував до мене, Вадим Олександрович, що мені робити? Я б йому сказав, публічно визнайте свою провину, так, більшу частину своєї провини. Публічно скажіть, так, я не стримався, я переборщив, я складаю свої вибачення, і далі йдіть до цього громадянина і з'ясовуйте з ним стосунки, такий мирний спосіб, саме шляхом вибачення. Це найпростіший спосіб. І я думаю, що 90% такого типу конфліктів у такий спосіб можна розв'язати. Але наскільки це, ну, психологічно доступний спосіб для самого депутата, ну, не знаю, бо поняття ж немає, що це за людина. Але знову ж таки, коли згадати те, про що я говорив кілька хвилин назад, то люди такого типу надто зациклені на своїй гідності. У їхньому розумінні. Їм дуже важко якраз, ну, значить, бачимо це і по своїх політиках, їм важко визнавати свої помилки і важко вибачатися. Вони, якщо це і роблять, то роблять переважно формально. А в цьому випадку формальне вибачення, формального вибачення не досить, в цьому випадку повинно бути таке справді щире вибачення. Але, ну, не знаю, чи він на таке здатен.
Угу. Ну, собственно, вот такую оценку ситуации. Конечно же, если бы мы были таким, вот знаете, ток-шоу, куда приходят на телевидение, значит, и пострадавшая сторона, и вторая сторона, которая тоже себя считает пострадавшей, да, и это был бы разговор двух сторон, которые, возможно, бы в конце по драматургии и должны были бы как-то примириться, и кто-то бы попросил у другого прощения, и, возможно, могла бы быть такая история, но не в этом случае, поскольку мы видим абсолютно вот на старте противоположные истории, потому что на старте, когда это случилось в конце февраля, Джанкоец рассказал свою историю про то, что его избили, и показал побои депутату от аннексированного Крыма в Российской Госдуме, он тоже рассказал свою историю, что на него напали, что там даже было покушение на жизнь его, да, то есть вот настолько, настолько разные истории, и на самом деле, как в этом разобраться, если еще следствие ведется непрозрачно, это большой вопрос. Какой вывод может для себя сделать то общество, которое сегодня есть на полуострове, на аннексированном полуострове, да, и, собственно, какой урок это дает обычным гражданам, какой это урок может дать представителям власти сегодня в Крыму? Российской власти, да, в Крыму, я только отмечу, да, но тем не менее человек, которого называют депутатами, просто напомню, что украинская официально Киев не признает те выборы, которые тогда случились, не признает депутатами тех людей, которые от Крыма избирались, да, в Государственную Думу Российской Федерации, но вот де-факто мы имеем то, что имеем, опять же, представителей российской власти на полуострове и вот граждан, которые живут в такой обстановке. Какой урок для одних и для других?
Ну, вы знаете, я сказав би так, безумовно, сама ця справа і її результати дуже найбільшою мірою залежать від такої загальної громадської атмосфери навколо цього. От, зрозуміло, що ток-шоу має свою режисуру, життя зовсім інакше багато в чому. І тут я б сказав так про наше українське суспільство. Ми дуже важко, там, деспотом і крові, але відходимо саме від цих стереотипів, що начальник завжди має рацію, ми маємо просто вислухати, зробити так, як він хоче. Ми від цього далеко, досить далеко, ну, як мені здається, просунулися цим шляхом, відійшли від цього більшою мірою, ніж російське суспільство. Ну, зокрема, ті проблеми, які є в Криму, психологічні, вони великою мірою якось теж навколо цього зосереджуються. Кримчани вже звикли до такої цієї трохи української вольниці, коли ми до влади ставимося так трошки зневажливо, чи дуже зневажливо, не дуже її боїмося. Натомість росіяни набагато більше поважають владу і відчувають якийсь там пієтет перед нею. Тут, напевно, є вже з часного Криму, в цьому є такий певний психологічний конфлікт. Хоча я не перебільшував би аж такої різниці між нами, Росією і Кримом, бо, на жаль, ми все-таки більше тяжіємо до цього пострадянського такого простору, до цього, так би, до цієї звички, до цього дискурсу, скажімо так. От, але відходимо від нього. Чи відходить від нього Росія, чесно кажучи, я не бачу, важко сказати. Не можу тут категорично стверджувати, але з приводу кримчан, то, напевно, в цьому відношенні ми можемо їм трохи поспівчувати, але, мабуть, ще більше треба їм надавати якусь психологічну підтримку.
Да, тема непростая, но я думаю, что вы, как, знаете, человек со стороны, помогли с научной точки зрения, да, еще плюс ко всему посмотреть на себя, возможно, как-то по-другому в этой ситуации. И спасибо вам за этот комментарий, за то, что включились к нам в эфир. Украинский политический психолог с нами был на связи, Вадим Александрович Васютинский, и вот так вот он объяснил, значит, и немного защищая и одну, и другую сторону, да, и просто анализируя, не защищая даже, да, анализируя, и подсказывая, собственно, что может ощущать тот или другой человек, и почему реальность сегодня она такая, и как взаимодействовать, да, вот такие советы, такие реплики мы услышали от Вадима Васютинского. Ну, а далее в нашем эфире мы продолжим разговор об этой непростой теме через несколько секунд. Тема о том, крымчанин против депутата Госдумы, будет еще прокомментирована в нашем эфире.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
С вами радио Крым Реалии, я Катерина Некреча, и мы продолжаем говорить, значит, в нашем эфире о непростых взаимоотношениях народа с властью. Сергей Акимов, общественный активист в Крыму, с нами на связи. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро.
Вы знаете, ранее к нам в эфир включался сам герой этой истории. Игорь Никитенко. Я у него спрашивала, как люди относятся и как вообще его окружение вокруг, как реагируют. Кто-то поддерживает, может быть, кто-то, наоборот, ругает или нет. Он, в принципе, таких вот никаких негативных историй на этот счет не рассказал, да. Но мы все помним, наверное, кто следил за этой историей, а кто нет, мы напомним, что вы вышли даже с одиночным пикетом в поддержку Игоря Никитенко, Джанкойца, вот в этой истории. Почему вы вот так вот сразу однозначно взялись поддерживать Джанкойца, а не депутата?
Если того, что Игорь Никитенко инвалид, начнем с этого, что не просто гражданин, который получается государство, но он инвалид. И в отношении его, то есть не должно быть вообще никаких действий против любого гражданина, а здесь еще против инвалида. Не в том дело, что депутат или кто, любой бы человек, я так думаю, что на моем месте поддержал бы более слабого. Начнем с того, что тот же Шеремет, он же получается не только депутат, он нормальный человек, то есть у него никаких, скажем так, инвалидности, болезни у него нет, правильно? И по поводу того, что поддержать, как должно было быть по-другому? И как несправедливость, надо всегда поддерживать. И скажу больше, что если мы этого не будем делать, не будем замечать такие моменты, как сейчас на жизни происходит, что каждый знает, что есть какие-то проблемы у нас, что будет только хуже. Только хуже будет, и я так думаю, что если будет наказание после этого, то не то, что будет хуже, а вот такому обществу можно будет жить. Mm-hmm. Насколько я знаю, что последнее то, что сейчас происходит с Игорем Никитенко, ему пришел ответ с Следственного комитета Российской Федерации, где он уже выступает в качестве потерпевшего, то есть там Никитенко, не потерпевшего, а уже потерпевший получается Шеремет. Ну, то есть вы сами понимаете, какой беспредел. Если это еще умалчивать, или как-то не показывать такие, что есть такие нарушения, то вообще не представляю, как жить тогда получается там большим людям государства, таком государстве. И так, как бы поправляются все права, которые могут быть поправлены на сегодняшний день, как говорят, то, что нарушают ваши права. Ну, их просто нет ваших прав. Вот в чем. И только вот с этими именно фактами, что там Шереметьев там произошло, и с Никитенко. Ну и вообще мы смотрим, что сейчас творится у нас в жизни. Те же депутаты бездоказные, беззаконные. И ну, очень тяжело жить. И если мы не будем поддерживать друг друга, то еще хуже будет. Если не будем вставать, допустим, на защиту людей, то еще хуже будет.
Сергей, но вышли же вы на одиночный пикет. То есть вот публично вы поддержали Джанкойца, и все, да? А почему немного людей это сделали? Вот если так можно сказать, да, вот вы осмелились, вышли на пикет. Почему поддержки вот такой публичной, да, я не говорю там про соцсети, про комментарии, да, но вот публично такую взять на себя ответственность и поддержать Игоря Никитенко больше ни у кого не получилось?
Начнем с того, что желающих было много, но как это надо было делать срочно, быстро, поэтому я вышел в несколько пикет, так как сейчас можно это делать, не согласовывая. По поводу, мы хотели делать какие-то после этого акции, даже подавали уведомления, естественно, нам запретили под всяким предлогом. После этого, что мы не пытались сделать, ну, то есть получается, что на тот момент это был самый тот шаг, который надо было делать, чтобы поддержать просто человека. Потому что человек остался сам у себя со своим горем, скажем так. А второй факт, что люди, скорее всего, просто боятся. На сегодняшний день боятся делать какие-то такие мероприятия. То есть пишут, да, там говорят где-то потихонечку, но боятся. Ну, это опять же неправильно, как я уже не раз говорил, что надо просто поддерживать друг друга. Хотя будет, что-то мы поменяем, не знаю, в этой жизни, в этой стране.
В начале разговора вы сказали о том, что надо там тем, кто слабее, да, помогать. Но получается в этой истории, что Игорь Никитенко, он очень смелый человек, поскольку придал огласке всю эту историю и публично продолжает это комментировать, несмотря на то, что, возможно, ему там грозит какое-то там расследование дела против него, что якобы он избил депутата, а не тот его. Да, то есть получается, что он смелый человек. Вы говорите, что многие вот почему-то, с одной стороны, пытались какой-то митинг сделать, это не разрешили, с другой стороны, что вот и смельчаков много не оказалось, которые бы вышли поддержать Джанкойца в такой непростой ситуации. Вот, значит, как-то эта смелость Игоря Никитенко, она говорит же о многом.
Ну, я хотел бы, знаете, что сказать. Здесь смелость одно с собой, а самое, что то, что человека довели. То есть сейчас подходит такое время, да, что пока люди боятся, потом они уже не только смеются, просто люди будут доводить до такого момента, да, что они уже ничего не будут бояться. Ну и после этого я не знаю, чем это может закончиться для тех же органов власти, которые сейчас у нас, да, только так я могу откровенить человека. Смелость после того, как уже человеку нечего терять, скажем так, да, и он уже видит, что если он не будет вот этого делать, то, что он сделает, то ничего просто не поменяется в отношении него и дальнейшего вообще.
Понятно. Спасибо вам огромное за то, что включились. Мы, безусловно, я думаю, что, как и вы, будем следить за этой темой, за этой историей, будем отслеживать эту ситуацию, потому что она действительно может сказать о многом, да, и она действительно вот в одной истории одного человека может быть отношение скрыто к многим и многим там жителям небольшого городка, да, или вообще всего полуострова. Сергей Акимов, общественный активист в Крыму, включался к нам в эфир. И тема нашей программы сегодня – крымчанин против депутата Госдумы. Подробнее, думаю, что если вы вдруг что-то упустили или где-то немного не в курсе и хотите освежить в памяти эту историю или узнать больше фактов, вы можете найти это все, в том числе и на страницах Крым Реалии. Я напомню, что текстовые версии наших радиоэфиров, они также появляются на сайте Крым Реалии, там спустя несколько часов после эфира. Поэтому это все можно еще увидеть не только в аудио или видео формате, но еще и в текстовом формате. Спасибо всем нашим экспертам и за то, что включились к нам. Еще раз повторюсь, что если вы нас слушаете, да, или если мы там к вам обращались, вы не согласны были дать комментарий в эфире, но потом, значит, во время эфира передумали, мы готовы предоставить слово всегда всем участникам темы, да, всем участникам там конфликта или всем участникам истории. Мы абсолютно открыты для всех. Другое дело, что не все открыты бывают для того, чтобы общаться с нами. Это уже другая история. Далее в нашем эфире мы поговорим о важных новостях, которые происходят не только в Крыму, но и сегодня в Украине, да. И, собственно, все это через несколько секунд мы с вами проговорим. Если вдруг есть желание как-то поприсутствовать в этой дискуссии, в этом эфире, 8 800 10 06 926, звоните нам, или же по номеру телефона для жителей материковой части страны 044 490 31 18.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио Крым Реалии, я Катерина Некречия, мы закончили говорить о нашей основной теме, это значит, что дальше мы переходим к новостям. Вот мне интересно, кстати говоря, напишите мне в комментариях в YouTube или Facebook, где есть наша трансляция, что, собственно, вы делаете по утрам, когда слушаете или смотрите эфир радио Крым Реалии. Это тоже интересно, потому что со мной все понятно, что я делаю. Я сижу в эфире, с редакцией тоже все понятно, готовим программу, сидим в эфире. Что делаете вы и, собственно, как мы можем поспособствовать тому, чтобы вы эффективнее начинали свой день, да, вот какие темы вам интересны, какие спикеры вам интересны, что бы вы хотели, чтобы мы обсуждали, вы можете всегда привнести вот свой какой-то совет, да, свою тему предложить к нашему эфиру, поучаствовать в этом. Таким образом, вы можете написать нам, кстати говоря, на нашу редакционную почту радио, ее можно найти на сайте Крым Реалии без проблем, там, где описание, значит, нашей радиоистории, там есть, указывается обязательно наша почта. Вы можете написать нам в соцсети. Вот Крым Реалии представлены во всех соцсетях, которые можно только себе вот скачать на телефон или на гаджет, или куда-то еще. Вот где только вы не находитесь, ну, мне кажется, что мы прям везде есть. Поэтому, пожалуйста, если вдруг есть соцсеть, в которой вам не хватает Крым Реалии, также можете нам сообщить об этом в комментариях сейчас, или же пишите нам на нашей странице Крым Реалии и говорите, вот для радио есть такая информация или есть такое предложение. Наши коллеги из social media обязательно нам предоставят такую информацию. Мы, значит, будем таким образом идти с вами друг другу навстречу, усовершенствоваться вместе. Ну, а дальше... Значит, у нас новости. Новости и главная тема, которая вот на сайте Крым Реалии пользуется популярностью, это все такой вот пул новостей, да, такие вот выдержки по новостям. Это все есть, значит, на сайте, а есть в таком письме, которое называется «Крым Реали Дейли», которое вы можете получать, если вы подпишетесь на такую рассылку, вот с понедельника по пятницу каждый день, и, собственно, быть в курсе, что происходит в Крыму, в мире, и в Украине, и в соседней России. Каждому свой стадион, так называется тема этой рассылки. Кандидаты в президенты Украины никак не договорятся о дате и месте дебатов. Первая попытка провести дебаты провалилась. Петр Порошенко ждал Владимира Зеленского на стадионе НСК Олимпийский 14 апреля, но тот не пришел. Сказал, что пытается быть мужиком и стоять на своем. Ну, собственно, на самом деле, кто отслеживал там заявления и прочее, там Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, то он с самого начала не подтверждал, да, и говорил о том, что он не придет на стадион 14 апреля, но будет на стадионе ждать Петра Порошенко 19 апреля. Вот. Поэтому такие вот расхождения в датах, в договоренностях, они наблюдались уже давно, да, и поэтому, в принципе, не знаю, кто-то мог самонадеянно ждать вчера Зеленского на стадионе или нет, но этого не случилось, как и предполагалось. Но сам кандидат в президенты Петр Порошенко решил не отступать и предложил Владимиру Зеленскому встретиться на дебаты 15 апреля, вот сегодня, когда мы в эфире, в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Важно сказать, что в Украине большое количество, если вдруг вы не следите за всеми телеканалами, но огромное количество политических ток-шоу, и буквально неделя расписана, можно так сказать, по этим ток-шоу, многим там просто десятилетия есть, и это уже такая традиция, что там зрители одного какого-то телеканала, они знают, что у них там каждый понедельник или каждый четверг или каждую пятницу в эфире будет непременно политическое ток-шоу, это значит, что самые актуальные события будут обсуждаться. И, конечно же, все журналисты сейчас политические, все телевизионные программы политические, они все приглашают кандидатов. Так было и в первом туре выборов, и сейчас во втором туре тоже. Но вот и Петр Порошенко говорит, что и его, и Зеленского пригласили на ICTV, и поэтому там, возможно, они встретятся, возможно, нет. Но, в свою очередь, кандидат Зеленский настаивает на том, что дебаты должны состояться именно 19 апреля в 19:00 на стадионе Олимпийский. Порошенко заявил, что в это время будет на официальных дебатах в студии телеканала UA1. Как это будет? Вот вся неделя перед вторым туром выборов события разворачиваются вокруг нас. Значит, приватные интересы. Бизнесмен Игорь Коломойский через суд пытается вернуть себе акции Приватбанка, национализированного в 2016 году. Помогут ли ему в этом результаты президентских выборов, кто и как такие перемены вообще могут повлиять на финансовую стабильность Украины или нет, об этом читайте также на сайте Крым Реалии в нашем материале. И это такие общеукраинские важные новости, без которых сейчас не обходится, возможно, никто, да. Ну вот есть еще и, конечно, безусловно, крымские, и крымских новостей у нас много на сайте Крым Реалии, ну потому что название такое обязывает. Полмиллиарда в реку. Реконструкция набережной Салгира власти Симферополя называют главным проектом этого года, и неудивительно, она уже несколько лет нуждается в ремонте. Разрушенные плиты и ограждения угрожают безопасности горожан. На реконструкцию потратят почти полмиллиарда рублей, но у местных общественников есть опасения, что работы хотят выполнять без проекта и архитектурных эскизов. Возможно ли такое, да, почему у общественников есть такие подозрения? Вы можете узнать в материале на сайте Крым Реалии. Это развернутая история с многими комментариями, автор Виктория Веселова. И, собственно, материал точно обещает быть и есть достаточно сильным, мощным. Поэтому, если вы тем более симферополец, если вас интересует, что происходит и что, собственно, будет происходить с набережной у реки Салгир, то, пожалуйста, пожалуйста. Ну, есть еще, да, в Киеве, значит, в рамках выставки «Удивительные истории Крыма» представили спектакль «Терра Краймия». Это спектакль, созданный театром песочной анимации «Золотой лев» с музыкой по мотивам мифов и легенд Крыма с авторским переводом украинского музыканта Александра Лирника. Вообще, если вы проездом в Киеве, да, или если вы там частенько бываете в Киеве, то есть возможность до начала мая, совсем немного дней осталось, для того, чтобы посетить выставку в Мистецькому арсенале в центре города «Дивовижні історії Криму», «Удивительные истории Крыма». И вот там вот этот, значит, спектакль был также представлен. Есть у нас материал на эту тему. Вы можете посмотреть, вдохновиться. Возможно, если у вас появится вот такая вот там минутка в Киеве, в украинской столице, то вы можете прийти, посмотреть и вдохновиться, и узнать, возможно, больше об истории Крыма. Это, конечно, удивительная история, как и выставка, потому что многие-многие посетители узнали для себя такие интересные какие-то подробности из крымской истории. Поэтому вы можете, конечно, посмотреть фотогалереи на сайте Крым Реалии и насладиться красивыми фотографиями и, собственно, следить за тем, что происходит в Крыму, читайте новости, читайте специальные материалы наших журналистов и, конечно же, оставайтесь с радио Крым Реалии, потому что мы для вас работаем только потому, что крымчане имеют право знать. С вами была Катерина Некречия, до новых встреч!